Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, радио «Спутник» начинает свое информационное торжество. Лена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии, обозреватель радио «Спутник». Лен, привет.
Доброе утро.
Ну и вот утро, да, приходится начинать с таких тревожных новостей, печальных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газа в 9-этажном жилом доме в Татарстане, в городе Зеленодольске. Один человек погиб, 6 пострадали. В качестве основной причины трагедии рассматривается утечка газа.
Уголовное производство инициировано Следственным комитетом по статье «Причинение смерти по неосторожности». В качестве еще одной версии, кроме утечки газа, рассматривают суицид жильца квартиры, что этот газ был выпущен намеренно. В понедельник поздно вечером поступило сообщение о хлопке в 9-этажном одноподъездном многоквартирном доме по улице Ленина, 39. В результате взрыва обрушилось 6 квартир на 7 этаже, 1 квартира на 8 этаже. Из дома эвакуировали 94 человека. Сейчас поиск людей под завалами продолжается, а на месте происшествия создали оперативный штаб. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, и он продлится до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома. Вот глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев добавил, что во вторник дом должны обследовать представители Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и Гостройнадзора, и только после их заключения будет принято решение, можно ли возвращаться жильцам домой и когда это может произойти. Сейчас в пункте временного размещения находится 18 человек из этого дома.
Вообще, ты посмотри, что это последнее время какая-то напасть с этими, с взрывом газа в жилых домах. Совсем недавно в Химках был похожий случай. Еще до этого было. То есть как-то
обострилась ситуация. Может, это с сезонными связано какими-то изменениями?
Не знаю. Да, ты имеешь... Но тут еще действительно предстоит установить причины, что это такое... ненадлежащая эксплуатация.
Либо умышленная. Этого,
либо умышленная, да, либо умышленный суицид. Но продолжим, безусловно, следить за развитием этой трагедии в Татарстане. Будем информировать наших слушателей по мере поступления информации. Ну что, против строителей Крымского моста ввели санкции? Кто бы вы думали, Канада и Австралия?
Я думала, Украина, потому что Украина вела только против артистов, которые участвовали на открытии. Но еще все впереди, я надеюсь. Что говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн? Она говорит, что строительство Крымского моста является попыткой укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымом, Крымским полуостровом. И Австралия вводит адресные финансовые санкции, запрет на поездки против одного россиянина и 4 российских компаний, как раз и связаны со строительством и эксплуатация моста.
Надо же, то есть строители не поедут все-таки в Австралию, ведь они собирались, правда?
Не только, ранее такие же санкции вело и правительство Канады, они также против двух россиян и 2 российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста.
Вообще удивительно, но мне так кажется почему-то, что но за строительство инфраструктурных объектов, важных объектов, которые могут служить предметом для гордости человеческой цивилизации, вдруг, оказывается, можно вводить какие-то ограничительные меры и не пускать строителей в свою страну. Ну что ж, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев с нами на прямой связи. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, ну, может быть, Австралия просто завидует, что у них нет никакого внешнего моста. Ничто их не связывает ни с каким материком. Ну, и так как-то им обидно стало. Почему вдруг санкции?
Ну, меня тут удивляет другое, что очень оперативно ввели эти санкции.
Да, тоже реакция моментальная.
Когда построен мост, и когда вводят санкции, все-таки сейчас на дворе 21 век, а не 18 или там даже 19, когда все-таки новости до Австралии доходили с большим опозданием. А, да, далеко страна находится от основных современных мировых центров, поэтому, ну, конечно, это скорее такой символический жест, нежели какие-то реальные...
Хорошо, вот символический.
Вот Министерство иностранных дел Австралии, а также Канады, они сообщили, что вот такие санкции, они вводятся по согласованию с партнерами Великобритании и Европейским Союзом. Тут, видите, просто им раньше не говорили об этом.
Партнеры. Ну, а раньше они об этом не слышали и не знали, что Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции. Вот, поэтому, ну, конечно, это такой показатель единства, да, коллективного Запада, как у нас любят говорить, в отношении санкционного давления на Россию, не более того, тем более, что в современных условиях, в условиях коронавируса, даже если и была возможность поехать в Австралию, да, туда невозможно поехать, да, страны закрыты, сообщения нет, поэтому вот обсуждать здесь, собственно говоря, особо и нечего. Нет,
но вы смотрите, с одной стороны, вот вы говорите символизм, с другой стороны, Елена говорит о том, что ведь это ограничительные меры введены по согласованию с Великобританией. А можем ли мы с вами предполагать или как-то обращать внимание на политику, на действия Великобритании? Что происходит? Может быть, это такая ласточка к какой-то пикировке, бомбардировке новыми санкциями? Или нет, или просто это действительно некое что-то такое эфемерное?
Ну, скорее второе, это гораздо больше эфемерное. В этом смысле от этой новости больше, конечно, выигрывает сама Великобритания, которая сейчас пытается позиционировать себя как такая глобальная держава, реализует политику глобальной Британии, внешнеполитическую стратегию. И здесь Британия показывает, что она вот обретает какие-то новые связи, обретает новый вес, да, с вот своими бывшими колониями, Австралией и Канадой, которые она давно утратила, и, конечно, для Австралии, для Канады гораздо большее значение имеют их связи, их союз с Соединенными Штатами. Но вот британцы сейчас могут сказать, что вот вы видите, мы после Брекзита, мы укрепляем свои позиции по всему миру, даже в таких достаточно отдаленных регионах, как Австралия и Канада.
Я все думаю, о ком мы забыли поговорить. Австралия, Канада, Великобритания, Украина. Господи, мы же совсем забыли про Украину. Слушайте, а не связано ли это с инициативой Зеленского, вот эта история Крымской платформы и так далее? Не будет ли это, ну пусть и незначительным, пусть и не тузом в руки для Зеленского, но какой-нибудь...
Ты думаешь, это Украина указала всем?
Не указала, а могла поспособствовать.
Я согласен, могла поспособствовать. Дело в том, что все-таки и в Австралии, и особенно в Канаде, достаточно обширная украинская диаспора, которая, мнение которой тоже, конечно, нельзя не учитывать при проведении политики, как внутренней, так и внешней. И в этом смысле, да, ну, Зеленскому дается, конечно, не козырь, но определенная, скажем так, поддержка в том смысле, что вот поддерживает стремление Украины вернуть контроль над Крымом. Ну, правда, я сомневаюсь, что это каким-то образом получится, да, вернуть этот контроль. Но, тем не менее, вот в этом смысле, конечно, да, мнение Канады и Австралии для Украины достаточно важную роль играет.
Мне кажется, нужно как-то, или наоборот, не нужно сообщать и в Австралию, и в Канаду, что в Москве есть Крымский мост. Знаете, ну, мало ли, это тоже какие-то...
Да, ведут санкции против Крымского моста, да, в Москве, это будет совсем интересно.
А в завершении, слушайте, ну, ведь речь-то идет все равно об ограничительных мерах в адрес граждан и бизнеса Российской Федерации. Как-то Москве политической нужно реагировать, действовать, обращать внимание?
Да, безусловно, потому что по сложившейся практике на санкции мы отвечаем контрсанкциями, и в данном случае закрывать глаза, что это далеко и не имеет никакого-то реального серьезного значения, тоже было бы неправильно, и я уверен, что Российская Федерация тоже ответит ответными действиями, тоже кого-то из австралийцев и канадцев не пустим в Россию.
Может быть, кенгуру вышлем из зоопарка, но мало ли, ну да.
Нет, кенгуру не надо.
Не надо.
Кенгуру не виноваты.
Да, хорошо. У нас есть еще одна тема. По итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы администрации президента Украины Андрея Ермака в Белом доме решили оживить стратегическое партнерство с Украиной.
Ну, то есть оно было мертвым.
Ну,
я
да.
так понимаю, да? Переговоры прошли вечером 29 марта. В ходе них Ермак поблагодарил США за недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей администрации США по Крыму. Ну, вот вам и причина всех этих санкций. Кроме того, как говорится на сайте президента Украины, Ермак и Салливан пришли к выводу, что страны могли бы теснее сотрудничать в вопросе противодействия дезинформации, а также говорится о том, что Вашингтон продолжит помогать Украине в вопросах обретения полноправного членства в НАТО. Вот такие переговоры.
Игорь Георгиевич.
Да.
Насколько
живы, да?
Нет, я, знаешь, сразу вспомнил, какая глупая забава, по-моему, да, полуживого, значит, затея полуживого забавлять. Вот что ты из этого. Но на самом-то деле, слушайте, ну, во-первых, давайте разберемся все-таки в фигуре Салливана. С одной стороны, глава офиса президента, с другой стороны, советник президента. Насколько они, ну, в дипломатическом пространстве, в политическом пространстве равнозначны, функционально имеется в виду, функционально. И насколько значимы вообще эти переговоры, тоже это символ или повод задуматься или предпринять даже определенные действия?
Ну, с одной стороны, конечно, это важные фигуры, поскольку, да, они не занимают каких-то там сверхвысоких постов, но все-таки политика, которая делается в любом государстве, она во многом делается вот этими экспертными группами, да, теми людьми, которые прорабатывают детально вопросы и предлагают затем уже высшему руководству те или иные решения. Меня смущает только одно, что Украина уже давно находится под внешним управлением, под управлением, по сути дела, США. И мы помним, как еще вице-президент тогда Байден, да, приезжал в Киев и фактически там руководил политикой Украины. А вот после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов и вступления в должность, вот Украина, она оказалась, ну, в таких задворках. Да. Помните скандалы, которые связаны с сыном Байдена, компанией Бурисма. То есть долгое время до Украины, видимо, не доходили руки в нынешнем администрации. Вот сейчас, видимо, что-то сдвинулось с мертвой точки, но здесь, мне кажется, очень мало что зависит от Украины. Здесь больше зависит от того, на что все-таки решится администрация Байдена вот на этом направлении внешней политики Соединенных Штатов и какие шаги они предпримут. Пока вот та информация, которую мы имеем, это скорее, опять же, такие декларации о намерениях. Ничего нового я здесь не увидел. И сотрудничали по всем этим направлениям и до этого разговора между чиновниками. Поэтому это скорее, опять же, такая декларация намерений, что мы будем искать какие-то новые, наверное, поводы и новые вопросы для сотрудничества, но пока ничего нового не видно.
Вот еще один есть такой вопрос. Обсуждалась также ситуация на Донбассе и обострение на восточных границах Украины. И Украина, как говорится, вот опять же в сообщении на сайте президента Украины, призвала США быть активнее в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе. В то же время мы знаем о том, что Украина всячески срывает переговоры контактной группы. Ну, то есть она заявляет одно, или она ждет какого-то сигнала от США, или какой-то подачи от США, может, пинка какого-то, чтобы что-то делать.
Ну, здесь очевидно, опять же, не новая и не вчера возникшая тема о том, что Украина активно пытается сейчас втянуть США в Минский процесс. Да, Соединенные Штаты, как мы знаем, не являются участником Минской группы. И украинские политики, в том числе высшие политики, уже давно говорят, что они желают, чтобы все-таки Соединенные Штаты принимали там непосредственное участие. Но проблема заключается в том, что Украина не выполнила ни одного из своих обязательств ранее достигнутых. И здесь, видимо, опять же, задумка украинских политиков заключается в том, чтобы при помощи Соединенных Штатов этот процесс как-то развернуть в какую-то другую сторону, выставить какие-то новые условия России и так далее, и так далее. Вот поэтому это достаточно серьезный вопрос, и насколько вот это будет реализовано, пока, опять же, непонятно, но тенденция вот истребления налицо.
Игорь Георгиевич, ну вот смотрите, это действительно важный момент. Когда Ермак говорит, что Соединенные Штаты могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров, более активную. В продвижении мирных, я подчеркну, да, понятно, что у многих, наверное, из наших слушателей подобные заявления вызывают там скепсис или улыбку даже, но так или иначе, вот в целом роли Соединенных Штатов в урегулировании, в разрешении или наоборот в конфронтации на Донбассе сейчас будет возрастать. Или Европе... Да, и собственно, что думают об этом участники Нормандской группы?
Ну, что думают участники Нормандской группы, пока непонятно. Мы не видели никаких официальных заявлений ни со стороны Берлина, ни со стороны Парижа, даже со стороны России. Но вопрос заключается в том, что под мирными переговорами Украина это понимает совершенно четко и однозначно один вариант. Да? То есть Украина, Россия должна вернуть Крым, Россия должна отдать Донбасс Украине. И вот тогда это будет считаться, скажем так, мирным разрешением конфликта. Я думаю, что ни того, ни другого не произойдет, поэтому вот, а вот дальше уже возникает вопрос, а что будут делать Соединенные Штаты, опять же, Берлин и Париж, вот в этой ситуации.
Угу. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Мы вас, как тот Ермак, благодарим за недавние сильные заявления. Игорь Ковалев, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и не отходя далеко от Вашингтона, Белый дом планирует выдвинуть Ирану новое предложение по ядерной сделке, чтобы начать переговоры.
Источники сообщают, что в новом предложении содержится просьба к Ирану прекратить некоторые виды своей ядерной деятельности. Например, такие, как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20% в обмен, вот на что бы ты думал, некоторое смягчение экономических санкций США. Я напомню, что совсем...
Не полное снятие, а некоторое смягчение.
Некоторое смягчение. Я напомню, что совсем недавно Иран уже отклонил предложение США, по-моему, практически такое же. И в ответ предложил, что на месяц он прекратит обогащение урана до 20%, а за это США должно снять все санкции, вообще американские санкции. Ну, я не знаю, как там европейские, но американские, во всяком случае, точно. Так что, возможно ли переговоры, или там действительно что-то новое может быть в предложении США?
Что могут предложить Соединенные Штаты Ирану, узнаем у эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов с нами на прямой связи. Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Что могут предложить Соединенные Штаты Ирану?
Ну, опять-таки, на самом деле ничего внятного. Если просто предположить теоретически, то, конечно же, речь идет прежде всего о смягчении давления на Иран. Это, конечно же, снятие определенных ограничительных мер, которые позволили бы иранской экономике вдохнуть новой жизнью, и, например, снятие определенных барьеров с целого ряда, значит, иранских банков, тех же самых, да, которые нуждаются в том, чтобы с них были сняты санкции, да, это, конечно же, возможность Ирана торговать с европейскими партнерами, в чем Иран крайне нуждается, и, безусловно, если эти механизмы как бы будут сняты, вот эти санкции, санкционное давление будет снято, то, конечно же, иранская экономика может жить по-другому. Но ведь другой вопрос заключается в том, что все-таки насколько этот план реалистичен.
Да, насколько Тегерану интересно будет такое предложение?
Конечно же, Тегерану интересно предложение касательно того, чтобы американцы сняли свои санкции, несмотря на то, что вот как раз пару дней назад было заключено Ирано-Китайское стратегическое соглашение, да, на 25 лет, все равно это не означает вовсе, что иранцы полностью прекращают свои отношения с Западом и нацелены на то, чтобы сотрудничать только с Китаем. Нет, ни в коей мере, конечно, конечно же, они заинтересованы в сотрудничестве и с Европой, и с Америкой. Просто вопрос в другом в том, что нет доверия к Вашингтону, категорическое. Иранцы продолжают настаивать на том, чтобы американцы вернулись в ядерную сделку. А американцы на это идут, только ставят теперь новые условия. То есть опять нет какого-то конструктивизма в диалоге между Вашингтоном и Тегераном. То есть Тегеран настаивает на том, что Вашингтон вернулся в ядерную сделку. Вашингтон говорит, да, мы вернемся, но только с тем условием, если вот будут какие-то определенные, на какие-то определенные шаги пойдет Тегеран. Но...
То есть каждый друг другу ставит условия, и никто не хочет делать первый шаг?
Нет, никто не хочет делать первый шаг, потому
и не
что... Не доверяют, во-первых. Во-вторых, иранцы убеждены, что если они сейчас пойдут опять на какой-то определенный шаг, то американцы могут позволить себе вновь в будущем опять оказывать давление на Иран, чтобы Иран вновь отказался от части каких-то своих национальных интересов. Это в Иране воспринимается именно так. Потому что ведь когда Байден баллотировался еще на пост президента США, он неоднократно критиковал своего предшественника, господина Трампа, что тот ведет достаточно себя неконструктивно и даже агрессивно в отношении Ирана, что американцы обязаны вернуться в ядерную сделку, мол, они подписались под нее, значит, под этой ядерной сделкой, и как бы должны исполнять свои обязательства. Казалось, что проявляется какая-то нотка конструктивизма в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, но Байден, став президентом, мало того, что значит, продлил еще на один год режим санкций в отношении Ирана, буквально это было несколько недель назад, он так еще и поставил условия, подразумевающие, что возвращение в ядерную сделку будет в том случае, если она будет расширена. А расширение означает, что Иран должен прежде всего отказаться от каких-либо вопросов.
Исследований вообще в этом.
Да, исследований в ядерном.
Извините, пожалуйста, но разве вот то, на что обращают внимание в Вашингтоне, прекращение некоторых видов своей ядерной деятельности, таких как работа над усовершенствованными центрифугами и обогащение урана до 20%. Но, насколько я помню, обогащение урана до 20% со стороны Тегерана последовало за санкциями, за выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки. То есть они и до этого не собирались обогащать уран до 20%. Но поскольку сделка сорвалась, это было таким, шантажом со стороны Тегерана.
Да, ответный шаг. Но что самое интересное, 20% это еще не критично. Uh-huh. Вот если бы, например, иранцы бы начали увеличивать обогащение урана до 50% и выше, да, вот тогда это был бы уже четкий сигнал, и я думаю, что уже все были бы настороженно к этому относились и в Москве, и в Пекине, ну и, собственно, европейские партнеры. Но Иран не доходит до какой-то красной черты. Да, он поднял, конечно же, процентное соотношение, но тем не менее он таким образом просто показывает, что он готов на это пойти. И плюс ни в коей мере не собирается расставаться с вопросами, значит, исследованиями по ядерной вообще программе, даже вопросы мирного атома. А американцы рассчитывают на то, что Иран вовсе от этого откажется. Но на самом деле сами эксперты в Вашингтоне признают, что маловероятно, что Иран вообще пойдет на...
Но давайте ваше мнение однозначно, вот односложно. Будьте добры, Фархад, ответьте нам, да. Договорятся или не договорятся?
Не договорятся.
Да. Спасибо. Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» и политолог Фархад Ибрагимов был с нами на прямой связи. Компания Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров. Подать заявку на участие в ней смогут российские ремонтные компании.
Ну, а позже, в этом же году, такая возможность появится у компаний из Белоруссии, Казахстана и Украины. По этой программе участники получат доступ к оригинальным деталям, во-первых, Apple, инструментам и руководству по ремонту, диагностике и бесплатное обучение. Apple обещает, что вот такая сертификация будет очень проста, и для этого нужно только взять на себя обязательство содержать сертифицированную Apple техника для ремонта и продукции компании. Ну и взамен и цена будет соответствующая, вот. То есть обещают низкую цену на запчасти, наоборот. На инструменты, которые предоставляет Apple. То есть и ремонт, возможно, будет для нас, пользователей Apple, тоже может быть дешевле.
Ни за что в жизни не поверю. В России нет сертифицированных магазинов.
Так вот сейчас
Apple.
Будет.
Вот смотри, нет ни магазинов, ни ремонта. Но там, где есть сертифицированные продавцы, в в сетях, например, да, там MVideo, Эльдорадо и другие. Вот там продукция Apple стоит дороже, чем, например, у неофициального продавца. И мы же с тобой понимаем прекрасно, что ремонт телефонов, значит, Apple есть, ну, если не в каждом там втором доме, ну, то в каждом пятом доме. И сейчас можно купить точно так же все запчасти.
И отремонтировать. И да. Если хороший мастер, то можно даже и не искать сервисный центр.
Совершенно
будет
верно.
Качественно.
Да, да. А когда появится, не будет ли это, наоборот, повышением цены как для сертифицированных ремонтников, так и для вот этих вот частников?
С другой стороны, ты можешь не переживать за качество, и если обращаешься в этот центр, ты точно уверен, что эта деталь оригинальная, и с ней не будет проблем.
И гарантия будет, да, там много плюсов. Ну что, будем посмотреть. Спасибо большое, Лена Галищинская, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Не переключайтесь.